В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В Петербурге 9 часов 10 минут. Напомню, сегодня суббота, 16 января 2021 года. В студии звукорежиссер Алексей Худяков и ведущий Алексей Беляков. Здравствуйте. Через минуту начнется кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазерсона «Скажите, шеф». В рубрике «Радужная оболочка» киновед Жамиля Садулаева будет говорить о выдающемся русском актере Николае Афанасьевиче Крючкове, герой литературного обозрения Федора Двинятина, американский писатель Джеймс Фенимор Купер. Речь пойдет о романе «Шпион». Завершит программу «Звуковое пространство». Наша музыкальная страничка сегодня посвящена культуре Якутии. В эфире «Новый кругозор», часть вторая, заключительная.
«Скажите, шеф». Программа о жареном. А также вареном, тушеном, печеном, маринованном, соленом, копченом, припущенном, глашированном, фаршированном, наштукованном.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Скажите, шеф». Программа о еде. Как она есть и о том, как ее, эту еду, есть. У микрофона Михаил Спичко. Я приветствую в студии шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Здравствуйте, шеф.
Здравствуйте.
Я знаю, что сегодня мы будем говорить о чем-то, что называется баже. И теперь я сгораю от нетерпения, чтобы узнать, что же это такое.
Это, собственно говоря, соус, который, мне кажется, соответствует такой забавной метаморфозе. Вот это грузинская еда, это грузинская кухня, любимая многими. И вот что происходит странного. Мы знаем, такое блюдо в Грузии есть, которое называется сациви. Мы знаем, что есть сациви из курицы, из индейки, сациви из баклажанов, сациви из рыбы и так далее. Когда существуют такие разные версии вот этого блюда, мы склонны считать, что это из-за соуса, который называется сациви, потому что, собственно, вся эта еда однотипна. Соус один и тот же, а только продукты, так сказать, под ним спрятанные и пропитанные им разные. То есть есть основания предполагать, что это соус называется сациви, хотя это не так. Вот сациви называется некая совокупность любого продукта, который уместен, и соуса. А вот сам соус называется баже. Потому что это весьма распространенный, один из основных грузинских соусов, с которым, под которым можно съесть, я считаю, даже топор. Если, конечно, его удалось бы приготовить.
Это будет сациви из топора.
Да. Поэтому воспринимайте это так, друзья, это соус баже. И с ним действительно хорошо подавать не только курицу, не только жареную птицу, не только вареную птицу, не только рыбу. А под этим соусом можно подать отварную цветную капусту. Ну, я уже говорил, баклажаны, стручковую фасоль. Это абсолютно универсальный соус. Все то, что вы любите есть, заливайте этим соусом и вперед.
Рискну предположить, что нам понадобятся орехи.
Да, нам понадобятся орехи. Нам понадобится кипяченая вода, ну, которая уже остыла. Нам понадобится кинза, уцко-сунели. Вот будьте внимательны, есть хмели-сунели, а есть уцко-сунели. Уцко-сунели продаются на рынках. Это такая моноспеция, это, по сути, шамбала, есть такая травка. Чеснок, имеретинский шафран, немного уксуса, ну и соль, и жгучий перец по вкусу. Все делается, как всегда, просто нужно орехи перебрать, чтобы там не было перегородок. Я всегда лично очень внимательно к этому отношусь. Эти орехи пропустить вместе с чесноком через мясорубку. Ну, вы понимаете, что орехов больше, чеснока меньше. А затем эти измельченные орехи, которые, кстати говоря, можно пропускать два раза через мясорубку, разбавить холодной кипяченой водой до густоты, ну, сметаны. И добавить туда сразу же порошок уцко-сунели, шинкованную кинзу, имеретинский шафран, перец, если вы хотите, посолить, естественно, и чуть-чуть подкислить уксусом. Все это очень хорошо перемешать, и, в общем-то, соус баже готов. Какие есть вариации? Например, есть хорошая вариация, когда уксус заменяют гранатовым соком. Это такой, я считаю, более благородный получается вкус. Хотя вместо гранатового сока можно добавить концентрированный гранатовый сок под названием наршраб. он продается в магазинах уже в виде соуса. Ну, вполне возможно. То есть кто-то может вначале, например, орехи грецкие обжарить в духовке, а потом уже делать все то, что я сказал. Это уже версии. Кто-то может добавлять немного, скажем, обжаренного лука в растительном масле, кто-то нет. Это уже версии, это все допустимо, и я считаю, что законно. Так что примите, друзья, соус Баже, под которым можно съесть абсолютно любой продукт.
Ну и на этом все. Самого вкусного вам желают Михаил Спичка
и Илья Лазерсон.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Музыкальная пауза по поводу. Сегодня отмечается Всемирный день The Beatles. Кстати, это единственная музыкальная группа в мире, которая удостоена такой чести — иметь свой международный день. Конечно, у каждого почитателя творчества Beatles есть своя любимая песня, да и не одна. Поэтому я постарался выбрать ту, что, по моему мнению, должна устроить абсолютное большинство слушателей и поклонников знаменитых ливерпульцев.
Журнал «Новый кругозор».
Сегодня в рубрике «Радужная оболочка» Жамиля Садулаева будет говорить о киноактере Николае Афанасьевиче Крючкове.
«Радужная оболочка».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, любители кино. 110 лет со дня рождения выдающегося русского актера Николая Крючкова, который родился 6 января 1911 года, прекрасный повод вспомнить этого замечательного мастера. Начать с того, что Крючков, его биография как киноактера, а он именно киноактер, а не актер театра, хоть и начинал на подмостках сцены, это долгая и сложная история нашего кино. И в этой долгой истории место Николая Афанасьевича совершенно свое, особое. Он меняется, мужает, стареет. Меняется его типаж, его внешность и характеры, которые он создает. Но всегда находится новая картина, в которую он идеально вписывается. То в главных ролях, то во второстепенных, кажется, не делая между ними особой разницы. Во всяком случае, на публике никак не проявляя своих амбиций. Но, понятно, ему этого и не нужно. Его персонаж врезается в зрительскую память. Всегда объемный, всегда живой, со своей интонацией и тембром голоса, со своей манерой резкой, грубой, мощной. Странное дело, его часто, особенно в середине карьеры, в его 40-50, зовут играть отрицательных героев, убийц, подхалимов, самодуров. Часто он примеряет на себя характерный грим. То наклеит густые брови и прилепит тонкие черные усы, то залижется, как карикатурный Гитлер, а все равно остается узнаваемым. И как бывает всегда с хорошими артистами, при виде его подонков, столь убедительных и разнообразных, что диву даешься, как этот красивый, плотный мужчина умеет так слепить из себя отталкивающее мерзкое существо. Никогда не жаль, что он играет гадов. Никогда не жаль его перевоплощения. Его как актера уважаешь и восхищаешься им, даже если, и в особенности, если он наделяет своих героев отрицательным обаянием. Ну и ролей положительных, если нужно, как, впрочем, принято, делить героев именно по этой характеристике, предостаточно. И задуманные, как шаблонные, но расцвеченные человеческим несовершенством его председатели колхозов, и комиссары милиции, и просто комиссары, бесконечные старики и дядьки главных героев, резонеры, дающие советы, старые служаки, потертые жизнью калачи, тренеры, моряки, шоферы, люди из народа, каков и сам Крючков. Родился он в Москве в рабочей семье с Пресни. Были бурные 20-е, когда он 14-летним мальчишкой пошел учиться на рабочую специальность. В эти же годы учебы в ФЗУ он увлекся художественной самодеятельностью. Да так сильно, что в 17 лет поступил в школу при Московском центральном театре рабочей молодежи, знаменитом ТРАМИ, и проучился там 3 года. Параллельно с этим попробовал себя в кино и почти сразу удачно. Сыграл, например, в знаменитой и классической сейчас «Окраине» Бориса Барнетта 1932 года. Но тогда о том, что актер Крючков станет легендой советского кино, а Борис Барнетт снимет еще много фильмов, никто не знал. И пока начинающего киноактера с киностудии «Межрапомфильм» международная рабочая помощь. Другими словами, совместная с иностранным капиталом, прежде всего с немецким, советская киностудия, которая впоследствии станет киностудией детских и юношеских фильмов имени Горького, пока зачастую начинающего актера даже нет в титрах знаменитых картин, где довелось ему поучаствовать. Но Крючков, как всегда, работает интенсивно. И настоящий прорыв наступает к концу 30-х. После «Трактористов», где он играет ключевую роль положительного танкиста, вливающегося в мирную жизнь в утопической реальности пырьевских мюзиклов и селе, после великолепного злодея в «Свинарке и пастухе» или чуть раньше в ныне забытом, но очень показательном для своего времени фильме «На границе», его начинают узнавать. Да, правду сказать, актеров тогда было меньше, узнавать было легче, вероятно, но узнавали все равно не всех. Крючков не затерялся бы и в более плотной толпе. Его мужественное лицо с вертикальными складками на щеках, особой конфигурацией носа, резко обрывающегося на кончике, спокойная доброжелательная мужественность в одном случае и легко сменяющая ее краска брезгливого мачизма – все это вкупе с талантом, музыкальностью, живой пластикой и сделали Крючкова народным артистом в истинном смысле этого слова, а не только по званию, которое, разумеется, ему было присвоено. Так что сейчас, когда пересматриваю, к примеру, «Небесный тихоход», надо сказать, отлично отреставрированный, удивляясь повторению мод, когда мужские прически далекой эпохи вновь смотрятся современно. Не устаешь любоваться великолепным Николаем Крючковым, со дня рождения которого в этом году 110 лет.
«Радужная оболочка».
Когда ты весел, с тобою счастье вместе, и все вокруг тебя цветет, земля и небосвод. С любой работой справляешься легко ты, и все тогда тебя зовет смелей вперед. Я люблю покинуть наш широкий дружный двор, я люблю послушать птиц неутомимый хор. среди лесов зеленых, меж елей и кленов, и сердцу открывается невиданный простор. Когда ты весел, с тобою счастье вместе, и все вокруг тебя цветет, земля и небосвод. С любой работой справляешься легко ты, и все тогда тебя зовет смелей вперед. Я люблю друзей своих, товарищей своих, я люблю очей сиянья нежно-голубых, где тихие ресницы, как в небе зарницей, мелькнут вдали и спрячутся среди садов густых. Когда ты весел, с тобою счастье вместе, и все вокруг тебя цветет, земля и небосвод.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Герой литературного обозрения Федора Двинятина – американский писатель Джеймс Фенимор Купер. В частности, речь пойдет о романе «Шпион».
Книжная полка.
Доброе утро. Среди литературных юбилеев этого года – 200-летие со дня выхода в свет романа Фенимора Купера «Шпион». Белинский в свое время считал Купера вторым, после Вальтера Скотта, основателем и классиком романа нового времени, романа XIX века. Исторический, экзотический, почти всегда приключенческий элемент, судьбы юной пары в опасностях войны и смуты, тщательно, с полной претензией на достоверность, выписанный бытовой и социальный фон эпохи и провинции – вот общие и основные признаки манеры обоих писателей. Для многих европейских читателей Купер был первым американским автором, так сказать, в полный рост. «Шпион» или «Повесть нейтральной территории» – второй и первый оригинальный по жанру или поджанру роман молодого автора. Только два года спустя в свет появится самый известный из его морских романов «Лоцман» и первый по времени написания из главного для большинства читателей цикла Купера, его индейской пентологии. У меня к роману личное отношение. В детстве это был мой не только самый первый Купер, но и вообще первая из книг подобного типа и одна из первых изначально взрослых книг, которую я одолел. Действие романа отнесено ко времени войны за независимость Штатов. Круг героев образуют офицеры американского драгунского полка, пленный англичанин и другой англичанин, молодой офицер, решивший тайком навестить отца хозяина имения, где все происходит, и заподозренный в шпионаже, за что полагается повешение. Так-то нравы очень джентльменские, но на шпионов это не распространяется. Не менее трех молодых прекрасных девушек, а также окрестные бандиты обоих лагерей, чернокожая прислуга, хозяин с сестрой и тот, к кому относится название, потому что относится оно не к незадачливому юноше, а к окрестному разносчику, корабейнику, которого подозревают в шпионаже в пользу одной или другой стороны, который играет ключевую роль в действии и, так сказать, морально-героической конструкции романа. Особых приключений нет, но война и тайны способствуют все большей напряженности конфликта. Любовные истории завораживают, а споры в гостиных и столовой затрагивают темы, актуальные как во время действия, так и во время написания книги. Например, англичане троллят американцев рабством, отмененным в метрополии, и как тогда, так и полвека спустя сохраняющимся в мятежной колонии. В детстве я читал книгу сплошь, и меня больше всего заворожили описания. Как в истории про Робинзона, интереснее всего были списки спасенных вещей и уловки островного натурального хозяйства. Я читал в переводе Чистяковой Вер, а это Шишмаревой и Березиной. К тому времени, когда полуденное солнце совершило свой двухчасовой путь от меридиана, началось церемониальное шествие из кухни в гостиную во главе с Цезарем. Он шел в авангарде, держа с ловкостью эквилибриста индейку на своих вытянутых морщинистых ладонях. За ним следовал вестовой капитан Лоутона. Не сгибая колен, он широко шагал, словно приноравливался к поступи своего коня. В руках у него был жирный окорок истинно виргинского происхождения, дар брата мисс Пейтон из Аккамака. Солдат, которому было доверено столь ароматное блюдо, не спускал с него глаз с чисто военной привычкой к дисциплине. Когда он достиг места назначения, трудно было сказать, где было больше сока, у него ли во рту или в аккамакском беконе. Третьим вы увидели бы слугу полковника Уэлмера. В одной руке он нес блюдо с фрикасе из цыплят, а в другой – пирожки с устрицами. Следующим выступал помощник доктора Сидгревса. Недолго думая, он схватил громадную суповую миску, вероятно, она больше всего напоминала ему знакомые предметы его ремесла, и не выпускал ее, пока пар от супа совсем не затуманил стекла его очков, знак его медицинской профессии. Когда он дошел до гостиной, то вынужден был опустить свою ношу на пол и снять очки. Лишь тогда он увидел, как можно было пробраться между столами, заставленными фарфором и грелками для посуды. Далее шествовал солдат, приставленный к капитану Синглтону. Словно соразмеряя свой аппетит со здоровьем раненого капитана, он нес всего лишь двух жареных уток. Однако их дразнящий аромат заставил его раскаяться в том, что он совсем недавно уничтожил один завтрак, приготовленный для него самого, и другой для сестры капитана. Шествие замыкал белый мальчик-слуга, один из постоянных домочадцев коттеджа. Он стонал под тяжестью блюд со всевозможной зеленью, которыми нагрузила его сбившаяся с ног кухарка, не рассчитавшая его слабых сил. Но этим далеко не исчерпывались приготовления к приему гостей. Едва Цезарь поставил на стол индейку, которая всего лишь неделю назад летала в горах Детчеса, даже не мечтая так скоро возглавить столь роскошный стол, как он тотчас же, словно заведенный, повернулся на каблуках и снова отправился на кухню. Его пример заразил остальных. Прежним строем они торжественно проследовали друг за другом, сперва на кухню, потом обратно в гостиную. Благодаря такому идеальному порядку, в дополнение к прочей снеди, на стол были водворены стаи голубей, и перепелок, все виды вальдшнепов и целые косяки камбалы и морского окуня. В третий раз процессия доставила к столу основательные порции картофеля, лука, свеклы, шинкованной капусты, риса, словом, всего того, что еще требовалось для отменного обеда. Стол ломился от изобилия присущего американской кухне. Окинув весьма одобрительным взглядом эту выставку яств и передвинув каждое блюдо, поставленное не его руками, Цезарь пошел докладывать хозяйке дома, что благополучно выполнил доверенное ему дело. Примерно за полчаса до описанного нами кулинарного парада дамы исчезли столь же непостижимым образом, как исчезают ласточки перед наступлением зимы. Но вот настала весна их возвращения, и все общество собралось в комнате, которая называлась гостиной только потому, что в ней не было обеденного стола и стоял диван, обитый пестрой тканью. Добрая мисс Пейтон не только считала, что празднество заслуживает из ряда вон выходящих приготовлений в ее кулинарном ведомстве, но и позаботилась достойным образом принарядить свою собственную особу ради гостей, которых она с радостью принимала. Сара была одета с таким же искусством. Ее голубое атласное платье, отличавшееся от тетушкиного лишь материи и цветом, не менее выгодно обрисовывало ее стройную фигуру. В 20 лет незачем прибегать к тому, что подсказывает благоразумие в 40, и глубокий вырез в атласном платье Сары лишь чуть-чуть прикрывал фишу из тончайших кружев. Шея и покатые плечи блистали всей своей естественной красотой. Как и тетка, Сара надела в три ряда жемчуг. В ушах у нее были жемчужные серьги. Она была без чепчика, а откинутые назад волосы открывали прелестный лоб, гладкий как мрамор и белый как снег. Несколько непокорных завитков красиво падали на шею, над лбом, словно корона, высилась гирлянда из искусственных цветов. Последней по счету, но отнюдь не по очарованию, на этой выставке женской красоты была младшая дочь мистера Уортона. Фрэнсис, как мы уже говорили, покинула Нью-Йорк, не достигнув того возраста, когда женщины начинают следовать моде. В эту пору кое-кто уже решился повести наступление на устаревшие обычаи, так долго стеснявшие прекрасный пол, и юная Фрэнсис отважилась положиться на то, что даровала ей природа. В назначенный час наша героиня появилась в гостиной в небесно-голубом шелковом платье, сшитом почти так же, как и платье сестры. Пышные волосы стягивала на затылке длинная узкая черепаховая гребенка желтого цвета, едва заметная на свободно падающих золотистых локонах. На платье ее не было ни складочки, ни морщинки. Оно сидело как влитое, так что можно было подумать, будто лукавая девушка превосходно знает, чем может похвастать. Шемизетка из роскошных дрезденских кружев придавала ее лицу особенную нежность. На голове у Фрэнсис не было никаких украшений, но на шею она надела золотую цепочку с великолепным сердоликом. Несколько описаний из романа Фенимора Купера «Шпион», со дня выхода в свет которого в этом году исполняется ровно 200 лет.
Going up Cripple Creek to see my Roxley.
Roads are rocky and hills not muddy.
Not so drunk, I can hardly stand study.
Going up Cripple Creek, going on a run. Going up Cripple Creek to have a little fun. Going up Cripple Creek, going in a whirl. Going up Cripple Creek to see my girl. Going up Cripple Creek, going in a whirl. Going up Cripple Creek to see my girl.
Это литература и музыка, кино и театр, история и актуальные события культурной жизни Санкт-Петербурга. Каждую субботу с 8:10 и до 10 утра слушайте еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Дорогие друзья, мы часто не замечаем, какое воздействие оказывает на нас музыка с самого раннего детства и на протяжении всей жизни. Именно об этом мы и говорим с героями передач «Музыкальная история» и «Отдушина». Слушайте нас каждую субботу в 18:10. До встречи!
Край света.
Программа «Край света» рассказывает об интересных местах и увлекательных маршрутах, о дальних берегах и разных странах, о загадках и секретах различных уголков Земли и, конечно, о людях. «Край света». Каждому он представляется по-своему. Для кого-то это живописный кусочек суши, обнимаемый огромным океаном, для кого-то яркая линия горизонта.
Слушайте программу «Юлии Грабарь. Край света» в последнюю пятницу месяца в 21:10.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Сегодня наша музыкальная страничка посвящена культуре Якутии.
Звуковое пространство.
Человек заселил территорию современной Якутии в глубокой древности. Крупнейший из коренных народов республики, давший ей название Якуты, само название Саха, занимает своеобразное положение, которое характеризуется особенностями языка, традиционной культуры и физического облика. Истоки этногенеза уходят своими корнями в общую региональную культуру ранних кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Она стала основой для формирования ряда тюркоязычных народов Сибири. Основным занятием якутов было разведение лошадей и крупного рогатого скота. В северных районах занимались оленеводством. Как известно, якуты не кочевали, а переезжали из зимника на летник. Этому соответствовало и якутское жилище – деревянная стационарная юрта. По письменным источникам 17-18 веков известно, что якуты зимой жили в юртах, осыпанных землей, а летом – в берестяных юртах. Деревянные юрты почти без изменения просуществовали до середины 20 века. Жилища строили из мелких деревьев, ибо считали грехом срубить толстое дерево. Юрта имела нечетное число окон. При выборе места для жилища старались найти защищенный от холодных северных ветров укромный, счастливый, как говорили якуты, угол. Не селились среди старых могучих деревьев, ибо последние уже взяли счастье, силу земли. Выбору места для жилья придавали исключительное значение, поэтому якутские скотоводы перед выбором места обращались за помощью к шаманам.
Oh,
Среди якутских сосудов наибольшее распространение получили долбленые чаши на низком поддоне самых различных размеров. Они украшались валиками в виде плотно скрученного шнура. Домашнюю утварь дополняли кожаные, берестяные и глиняные сосуды, плетеные из конских волос коврики, а также коврики, сшитые из конской шкуры. Поскольку главным занятием якутов было разведение лошадей и крупного рогатого скота, продукты животноводства занимали главенствующее значение. На первом месте стояла молочная пища, затем мясная, далее рыбная и на последнем месте растительная. Обычной верхней одеждой являлась однобортная шуба наподобие кафтана с прямым разрезом сзади. Праздничным женским нарядом был старинный верхний костюм. Это красивый и богато украшенный длинный меховой кафтан, скроенный в талию, с длинным разрезом сзади, с меховой оторочкой и декоративными нашивками. А из обуви были характерны высокие кожаные сапоги с мягкой подошвой. У женской обуви верхнюю часть голенища покрывали сукном с орнаментированными мотивами. Как правило, одежда богато украшалась, причем декор имел очень важное культовое значение и оберегал человека. У якутов существовало представление о вертикальном строении трех миров, нашедших отражение и в одежде. На головных уборах и нагрудных украшениях верхний мир небожителей олицетворяли через круглые бисерные отверстие и металлический круг солнца. Средний мир, мир людей, обозначался через лирообразный орнамент на декоре плечевых изделий и на рукавицах. Нижний мир передавался через вышивку обуви на тему древа жизни, корнями уходящее в землю. Основа традиционной религии скотоводов Лены возникла на просторах Центральной Азии и Южной Сибири на рубеже нашей эры. Предки якутов пришли на Среднюю Лену с довольно сложной системой религиозного синкретизма, находившегося на стадии формирования религии многобожья. Традиционные верования саха, например, в 17-18 веках отличались значительной архаичностью. Заметное место в них занимали обряды магического характера, наиболее четко прослеживающиеся в почитании окружающего мира. В цикле календарных обрядов главное место занимал праздник Исыах, поскольку он связывался с возрождением и обновлением природы, с плодородием и началом Нового года. Ритуал проведения Исыаха начинался с обряда Аях-Тутар, держания кубков с кумысом, во время которого восхваляли богов. Затем следовало ритуальное распитие кумыса, освященного божеством солнца Юрунг-Айи-Тайоном. Церемония начиналась с восходом солнца, когда жрец, одетый во все белое, с опахалом в руке, произносил благопожелание божеству Юрюнг-Айи-Тайону. После соответствующего окропления кумысом жрец поочередно обращался к другим божествам, прося у них умножения лошадей в табунах и рогатого скота в стадах, а также всяческого благополучия. Одной из характерных особенностей религии якутов является дуалистическое мировоззрение. Равновесие Вселенной и основы жизни людей зависели от вечного противоборства злого и доброго начал. Поэтому справляли Исыах не только в начале хозяйственного года, но и осенью, когда природа вновь умирала. Посвящался этот обряд главным образом духам и демонам, и проводили его шаманы. Якуты всеми мерами старались оградить себя, свое жилище и домашних животных от действия всевозможных злых духов. Для этой цели служило множество словесных заговоров, молений и обрядов. Кроме них, важную роль играла знаковая система, особый орнамент на одежде, утвари и украшениях. Многие обряды якутов-язычников были направлены на то, чтобы воздействовать на силы неба и земли, воспринимавшиеся как главные божественные податели, служившие порукой хорошего урожая трав и приплода скота. В якутских мифах мир до сотворения описывается как мир мрака и хаоса. В этом хаотичном беспорядке сначала появляется вода, в которой плавали железные рыбы, несущие на себе мироздание. Мир был сотворен Аи-Тайоном. В нем сферы мироздания держатся благодаря наличию мирового дерева Аал-Кудук-Мас. Очень большое место в повседневной жизни Саха занимал культ огня, дух священного огня. В сознании народа он имел небесное происхождение, считался сыном божества солнца. Очаг, куда когда-то спустился огонь с небес, — это святилище. Через огонь проводились молитвы и жертвоприношения людей божествам. Вселенная с 8 огненными лучами света ассоциировалась с образом прекрасного могучего жеребца. Культивированный образ коня четко проявляется в его связи не только с небом, небо-конь, но и с солнцем. Первый конь был спущен на землю самим Юрюнг Аи Тайоном. В религиозных воззрениях якутов одно из главных мест занимали представления о душе. Душа состояла из трех элементов – воздух-душа, мать-душа и земля-душа. Дух человека, его психический строй в этих представлениях занимал значительное место. При рождении ребенка эти элементы соединяла богиня Аисыт. Ну а сейчас о музыке, которая звучит в программе. Степанида Ильинична Борисова известна прежде всего как драматическая актриса. Причем местная якутская пресса называет ее никак иначе, как совестью нации. Она – прима театра драмы имени Аюнского, известного как Саха-театр. Поначалу актриса не собиралась петь, но со временем друзья и родственники убедили ее, что пение органично дополнит ее актерское мастерство. Степанида Борисова исполняет свои песни в традиции под названием «Таюк». Якутский таюк – это музыкальное произведение, создаваемое по известному принципу «что вижу, то пою». То есть это вокальная импровизация, в процессе которой певец или певица рассказывает о своих впечатлениях по поводу какого-либо происходящего события, явления или встреченного человека. Для пения таюка требуется особая вокальная техника. Своеобразные голосовые призвуки, обертоны, которые как бы создают иллюзию аккомпанирующего инструмента, называются «кылыхат». Такой техникой с древних времен якуты распевали свои сказания «Аланхо» – пространные повествования о борьбе древних богатырей со всевозможными злыми чудовищами, как правило, однорукими или одноногими. Исполнители «Аланхо» существуют в Якутии до сих пор, хотя с каждым днем их становится все меньше. Подобное пение – по сути театр одного актера. Исполнитель помнит наизусть сказания, состоящие из 10-15 тысяч слов, и разыгрывает эпос по ролям, исполняя песни от лица каждого персонажа. Старинные якутские песни и таюк Степаниды Борисовой завораживают слушателей Германии, Японии, Финляндии, Гонконга. Певица много гастролирует, выступает на фестивалях, причем иногда в довольно неожиданных составах. Порой аккомпанируют джазовые и авангардные барабанщики, например, чех Павел Файт, москвич Михаил Жуков или музыкант из Санкт-Петербурга Александр Емельянов, а порой электронные авангардисты. Якутские журналисты пишут, что Степанида поет удаган-курдук, то есть как шаманка, что вибрации ее голоса магическим образом действуют на слушателя. При этом отмечают, что женщины-шаманы по якутским представлениям издавна считаются в Камлане сильнее мужчин.
Better get a bit.